Глава 21. 20 апреля 1971 года, Святославль. Мой вопрос породил целую бурю эмоций. Галия явно его не ожидала. Она и покраснела, и кулачки сжала, а потом сказала. «Так ты что, сразу понял, что ли? А чего мне сразу не сказал? Мы бы тогда этой глупостью не занимались, и все спокойно и дальше бы было». «Ну, не привык я отказывать своей девушке», — пожал плечами я. Достаточно обезоруживающая формулировка, и Галия это поняла. «Ну да, это же не твоя идея была. В общем, мама по старой традиции сбегала к какой-то своей ведунье. Очень ей верит. Она якобы никогда не ошибается. А та наплела ей 3 короба, что ты хороший, но в каком-то там тумане, и мне не стоит с тобой судьбу связывать. Что-то в этом роде». Я только хмыкнул и покачал головой. «Ты же не обижаешься, а?» Галия остановилась и схватила меня за руку, сделав щенячьи глазки. «Это же не я придумала. Я в это не верю. Мама верит». «Да ладно, я ж понимаю, что ты комсомолка и выше всяких отсталых суеверий», — бодро сказал я. «Но ты на будущее запомни, что вот всякие такие игры в суеверие и приводят потом к подобным неприятным ситуациям. Папа же твой с мамой из-за этого ругались перед тем, как к нам в гости прийти?»
«Наверное. Откуда мне точно знать?» — задумчиво сказала Галия.
«И мама же до этой сессии с фотографией нормально ко мне относилась, верно?»
«Это точно, да», — уже уверенно согласилась она.
«Ну тогда давай договоримся, что в будущем, если такие запросы еще поступят от твоей мамы, показать фотографию наших детей ведуньи, заклясть или заворожить, создать алтарь на месте, где язычники в жертву людей приносили, и земля человеческой кровью пропитана, зарезать барашка и погадать на его внутренностях, ты сразу мне все рассказывать будешь. А мы потом уже вместе решать будем, что с этим делать. Хорошо?» Я специально вывалил на Галию побольше всяких таких подробностей, чтобы показать ей, как глупо выглядит ситуация. Сам же не считал ее такой уж глупой. «Верю ли я в ведуней? Спроси меня, кто в прежней жизни, уверенно ответил бы «нет». Но, блин, это было до того, как я чудесным образом помер и воскрес. Оставаться после такого религиозным скептиком и уж точно полным атеистом я уже быть не могу. Моя собственная судьба отрицает такой вариант. А против судьбы переть я не дурак. Ишь ты, ведунья что-то там заметила. Павел Ивлев, человек в тумане.
«Конечно, и прости меня еще раз», — покаянно сказала Галия, преданно глядя мне в глаза. Очень большими глазами они сильно расширились после якобы небрежно кинутого мной упоминания про наших детей. Обижаться на нее я точно не собирался, так и сказал ей, и мы возобновили прогулку в полной гармонии. Я понял, что всерьез прорицание гадалки Галия не восприняла, как и ее отец. Ну и слава богу. Значит, осталось решить вопрос только с ее матушкой.
Нагулялись так, что аж ноги загудели. Потом еще в молочном кафе посидели 1,5 часа, болтали обо всем подряд. Кругозор у меня после длинной и богатой на события жизни был большим, и молоденькой девушке всегда было со мной интересно. Ее что-то заинтересовало про Францию? Пожалуйста. Вот тебе про долину Луары и Париж, про великие соборы и Лувр, про виноградные долины и стоящие на холмах замки. США? Про одноэтажную Америку и гетто, социальные контрасты, пляжи и небоскребы на них, жизнь в кредит и ипотеку, про языческих богов у скандинавов? Вот вам со всеми подробностями. Книг я прочитал 1000, и самое интересное из них помнил, ну и так далее. Единственная проблема была, что нужно было отматывать все из современности, про что рассказываю на 50 лет назад, и соблюдать выдержанную идеологическую ориентацию. Но я к этому уже привык. И мои рассказы в результате становились еще более интересными. Потому как рассказчик, разговаривающий степенно и медленно, и описывает все красивее, чем если будет спешить, и производит более солидные впечатления. Медленная, солидная речь — это профессоров и генсеков, медиков и директоров. Люди уже привыкли считать такой ритм речи признаком власти и успеха и подсознательно готовы уважать тех, кто так разговаривает. В итоге классно погуляли, а затем я вернулся домой и принялся ошкуривать отлакированные поверхности. Сразу после этого снова полакировал.
Приходилось несколько раз прерываться, много в противогазе не наработаешь без перерыва. Закончив, прогулялся полчаса по улице, чтобы продышаться чистым воздухом, и пошел на чердак к Кларе Васильевне. Химии французские не то, что принесло бы удовольствие в обычный день, но на фоне работы в противогазе неплохо, неплохо. И, наконец, глубокой ночью я завершил с работой, залакировав по третьему разу все, что нужно. И рухнул на чердаке у Клары Васильевны без задних ног. После такого трудового марафона завтрашний поход в школу и на завод выглядел манящими перспективами. В понедельник, придя на работу, сразу обратил внимание на лежащую на столе записку, написанную почерком Галии. «Сатчан сказал тебе зайти, как появишься», — было написано в ней. Изольды не было, пошел к главбуху поздороваться и отпроситься. «Иди, конечно», — сказала Ирина Викторовна. «Это же сколько Сатчана не было? Недели три, что ли? Это же какие подвязки надо иметь, чтобы вот так, в преддверии важного для завода визита, свалить сразу на три недели, наплевав, что неопытный заместитель может все завалить? И раз начальство даже не пикнуло, связи у Сатчана имелись действительно мощные». Зашел в комитет комсомола, чмокнул в щеку Галию. «Иди, он очень тебя ждет», — благословила она меня. Постучал в дверь к Сатчану, открыл ее и остановился на пороге. Тот сразу оживился и замахал мне рукой. «Проходи, тезка!» «Хотели видеть меня, Павел Игоревич?» Комсорг явно очень хорошо отдохнул. Прибавил килограммов 5. Даже лицо слегка округлилось, и у него был хороший загар. «Это в апреле-то, когда у нас солнце тут кот наплакал и дятел накакал?» Похоже, он как следует покуролесил где-то в Закавказье, насладившись настоящей южной весной. Вполне возможно, в компании таких же блатных ребятушек, и смотрел он на меня очень благожелательно. Дальнейшие его слова это подтвердили. «Слушай, Павел, давай на «ты». Одно дело делаем, комсомольское», — сказал он проникновенно. «Хорошо», — сказал, — «грамотно. Хотелось верить, но мешали дорогие часы, очки и костюм. Все в этот раз другое, чем когда мы познакомились, но тоже импортное и дорогое. Для Павла Сатчана комсомольское дело явно давало большие дивиденды, чем для среднего комсомольца страны Советов». «Конечно, на «ты» так на «ты», — согласился я, изобразив энтузиазм, которого не чувствовал. «Ознакомился я с отчетом и хотел тебе спасибо сказать, что Галю поддержал мое отсутствие и столько всего полезного сделал». — сказал Сатчан. — Кстати, ты же скоро школу заканчиваешь. Какие у тебя планы на дальнейшую жизнь? — Да вот собираюсь в Московский горный институт поступать, — сказал я. — А зачем туда? Там же поприличные институты и университеты есть, — удивился Сатчан. — И ты садись давай, чего стоишь-то? — Оно-то есть, конечно, но у меня отец в горном работает, — правдиво ответил я, — доцентом. — А-а-а! Лицо Сатчана озарилось пониманием. «Это тогда ты правильно делаешь, понимаю. Впрочем, у меня есть предложение получше. Могу я говорить с тобой максимально откровенно?» «Да, конечно», — я удивился, но и обрадовался. «Я бы и сам предпочел перейти в общение с Сатчаном на максимально возможный уровень откровенности. Он карьерист. Я собираюсь стать карьеристом. К чему нам эти ритуальные танцы с намеками и полунамеками? И, честно говоря, я рассчитывал, что мы перейдем к более откровенному общению. Но не вот так сразу». Сатчан вылез из-за стола, и я увидел, что у него и пузико появилось за время отпуска. Взяв стул, он присел рядом со мной. «Ну что же, тактически верно действует. Если говоришь об откровенности, то это не воспримут, если сидишь, отделенный большим столом от посетителя. Грамотно работает. Со знанием основ психологии». «Понимаешь, тезка, меня сюда послали себя показать, прежде чем что-то более серьезное предложить в столице», — сказал он. «Традиция такая. Только что-то мне уже тут надоело сидеть, скучно тут. Вернуться в столицу обратно хочется». Я сочувственно кивнул. «И мне твоя помощь для этого бы пригодилась», — продолжил сеанс откровенности Сатчан. «Ты парень живой и очень для этих мест необычный. Я вообще вначале не поверил, что ты тут вырос. Думал, из Москвы или Ленинграда сюда недавно занесло, или из Риги какой. Так что у меня есть для тебя предложение. Помоги мне тут себя показать, чтобы я мог вернуться обратно в Москву быстрее. А я помогу тебе поступить поудачнее, чем в выбранный тобой горный институт. Хочешь, в МГУ пристрою, хочешь, в МГИМО?» Я аж моргнул изумленно. «Ну да, действительно откровенно. И неслыханно откровенно, я бы сказал. Похоже, Сачан неплохо так расслабился в компании себе подобных, и по возвращении еще необходимую осторожность не приобрел. Сразу ко мне на этой волне своего круга и обратился. Хотя, если, как я понял, подвязки у него крутые в столице, то чего ему тут бояться? Что я окажусь неадекватом и побегу на него жаловаться, что ему в Святославле не нравится? И какие проблемы у него из-за этого могут появиться?» «Ты смотри, мое слово железное», — принял мое изумление за замешательство или недоверие Сачан. «И учти еще, что я, когда в Москву смогу с твоей помощью вернуться, и там тебе полезным могу оказаться». Это он не понял, что меня уговаривать совсем не нужно. Что я, не понимаю, что ли, как мир устроен? Ты мне, я тебе. Это еще у древних римлян превозносилось. Рука руку моет, их пословица. И чего я вообще мог бы ждать от комсорга в импортных вещах? «Да нет, я не против. Звучит интересно», — сказал я. «Осталось придумать, что нам позволит привлечь внимание Москвы». «Я вот тоже думал. И решил, что можно использовать твое умение выступать с лекциями. А лекция по Чили была очень ударной. Ты же сможешь так и по другим темам выступать?»
«Да без проблем, если тема знакомая», — кивнул я.
«Да я и по отчету Галии вижу, что ты хорош в этом деле. Там было что-то про лекции для трудных подростков, что ты по своей инициативе прочитал в мое отсутствие. Но я предлагаю перевести дело в постоянное сотрудничество с обществом знания. Там иногда бывают и шефские лекции бесплатные, но за большинство они платят. Я тебе выбью гонорар по 10 рублей за штуку, как для доктора наук, знаю я их, местного шефа». «И?» — Сачан усмехнулся. «Важно, что он знает, что я его шефа знаю на более высоком уровне, на областном. Оформим все как сотрудничество нашей комсомольской организации механического завода с обществом знания».
«Лекции — это неплохо, тем более платные», — осторожно сказал я. «Вопрос, когда их читать? С утра я в школе, потом на заводе. Вряд ли кто согласится лектора до 6 вечера ждать. Рабочее время уже давно закончится. А читать лекцию людям, которых после работы час держали до моего прихода, как бы гнилыми помидорами не закидали».
«Нет, это вообще ерунда», — махнул рукой Сачан, явно обрадовавшись моему принципиальному согласию. «Я к Шанцеву зайду, он твоей Ирине прикажет, чтобы она тебя в рабочее время отпускала. И про транспорт не волнуйся, если куда далеко ехать, то они сами свой транспорт присылают за лектором и на нем же в город возвращают».
«Звучит неплохо», — кивнул я. «Я согласен». «И на это и в принципе согласен».
«Ты, главное, что еще придумай», — чуть ли не умоляющим голосом сказал мне Сачан. «Это хорошо, но этого мало. Нужно как-то так прогреметь, чтобы в Москве нас сами заметили».
Из кабинета Сачана я выходил озадаченный. Но по-хорошему озадаченный. А это важный нюанс. Во-первых, приятно, когда твой истинный потенциал способны заметить и правильно оценить. В этом у комсорга надо отметить глаз наметанный. Во-вторых, мы можем образовать союз двух карьеристов, людей, не имеющих ложных иллюзий о жизни. Правда, я не имел никаких завышенных ожиданий. Сачан мне будет опорой в моих планах, лишь пока я буду ему полезен. Причем не просто полезен, а очень полезен. Такие люди, как он, воткнут тебе нож в спину, если им будет это выгодно, после 5 лет дружбы, и тут же о тебе забудут. И как хорошо, что я не молодой, восторженный пацан и прекрасно этот нюанс понимаю. Но большую пользу я приносить могу, осталось только продумать варианты, каким образом я могу сделать это прямо сейчас. Уж очень заманчиво попасть без проблем на первый курс МГУ или МГИМО. В 90-х именно выпускники этих двух вузов будут реальной силой на просторах страны, при всем моем уважении к Горному институту. Так, что же мне такого придумать, чтобы карьера Сачана резко пошла в гору? Не удивлюсь, если он застрял здесь, попросту сильно накосячив, в столице в худших традициях золотой молодежи. И тот, кто о нем заботится, решил, что неплохо будет, если мальчик вынет золотую ложку изо рта и хлебнет провинциальной жизни. В этом случае ему особенно нужны достижения, чтобы доказать, что он избавился от прежних закидонов и готов серьезно работать.
Попытался припомнить, чем прославился советский комсомол в 1970-х-1980-х. Мало ли, была какая-то громкая инициатива, которую в этой истории с моей подачи может Сачан инициировать в недрах ВЛКСМ на несколько лет раньше. Но как ни пытался, как ни ломал голову, ничего в голову не пришло, кроме БАМа и Афгана. Но до того и другого еще прилично лет пройдет. Да и не представляю себе Сачана, отправляющегося на БАМ или в Афган с комсомольской инициативой. Более чем уверен, что и от того, и от другого он постарается дистанцироваться как можно дальше. На БАМе работать надо в очень тяжелых условиях, а в Афгане так вообще убить могут. Ну что же, значит, мне нужно отправляться в библиотеку и пролистывать годовые подписки газет посерьезнее в поисках того, что может стать значимой инициативой на нашем уровне. За что люблю нынешнюю прессу. Даже на центральном уровне она полна новостями регионов. Причем не чернухой какой, а позитивом, который мне как раз и нужен. Нам же нужно положительное впечатление произвести на Москву, а не привести ее в ужас, верно? Быстро разобравшись с работой в бухгалтерии, отпросился в библиотеку, сказав, что нужно выполнять указания вернувшегося Сачана по активизации комсомольской работы на заводе. Объяснение, принятое безо всяких проблем, так что вплоть до окончания рабочего времени сидел и лопатил прессу. Некоторые старые подписки давно никто не трогал, так что пыли поднял немерено и начихался в волю. Какие-то идеи начали появляться, а затем меня озарило. В последние годы и в России же, на волне растущих симпатий к потерянному бездарной СССР, было много инициатив, которые можно адаптировать в этом времени. Ха! Прекратив листать пыльные газеты, принялся записывать все, что помнил из 21 века и что имело хоть какое-то отношение к идеологической работе. Теперь главное — получше их продумать. Спешить ни в коем случае нельзя. У Сачана при его барском поведении наверняка есть не только союзники, но и противники. Инициативы должны быть безупречными, чтобы к ним никто не мог подкопаться в борьбе за власть и дивиденды с Сачаном. А то сейчас очень легко пасть в борьбе, если кто-то достаточно шустрый из конкурентов обнаружит в твоей инициативе вредные идеологические задумки, тлетворное влияние капитализма или идеологическую незрелость, а то и все вместе взятое. А затем пошел провожать Галию домой, и она сразу же мне сказала, едва я вошел в кабинет. Сачан уже давно убежал. Сказал, что очень устал от первого дня работы. Смешно сморщив нос, сказала моя девушка. Но велел передать тебе, что завтра в 2 часа у тебя выступление на сахарном заводе. В 13:20 тебя будет ждать у проходной машины их директора, черная «Волга». Сначала тебя проводят к заместителю директора, а уже с ним ты пойдешь на собрание коллектива. У тебя будет 40 минут на выступление, и оно будет платным.
Ого, серьезно взялся, поднял брови я. А какая тема выступления?
«Комсомол — опора трудящихся», — ответила Галия, глядя на меня с гордостью.